Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Египте затонул пассажирский паром, погибли не менее 180 человек. Общественная палата России обсуждает проблему дедовщины в армии. В Вене продолжается заседание МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Сотни родственников пассажиров парома, затонувшего в пятницу в Красном море, прорвались через полицейские заграждения в египетский порт Сафага. Они выражают возмущение недостатком информации о выживших после трагедии и о ее причинах. Представитель Министерства транспорта Египта сообщил, что спасти удалось 327 человек. Обнаружено 185 тел погибших. Всего на пароме было около 1400 пассажиров и членов экипажа. Судно следовало в порт Сафага из саудовского порта Дуба. На борту находились главным образом паломники, возвращавшиеся из Мекки, и египтяне, работавшие в Саудовской Аравии. Причины кораблекрушения пока не ясны. Паром затонул в течение нескольких минут. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что за январь этого года Украина несанкционированно отобрала более полумиллиарда кубометров российского газа, предназначенного для Европы и Турции. На пресс-конференции в Анкаре Миллер отметил, что такие факты свидетельствуют о необходимости расширения трубопровода «Голубой поток», проходящего через акваторию Черного моря. В Анкаре глава «Газпрома» провел переговоры о поставках российского топлива через Турцию в третьи страны. Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает сегодня проблему дедовщины в вооруженных силах. Председатель комиссии Анатолий Кучерена на днях вернулся из Челябинска, где в больнице в тяжелом состоянии остается пострадавший от дедовщины в танковом училище рядовой Андрей Сычев. По словам Кучерены, он выступит с инициативой разработать закон об общественном контроле за ситуацией в армии и исправительной системе. Президент России Владимир Путин, выступая в Москве на коллегии Генеральной прокуратуры России, потребовал положить конец насилию в армии и любым попыткам скрыть факты преступлений против военнослужащих.
Нам нужно серьезно повысить внимание к защите личных прав и социальных гарантий военнослужащих. И предельно жестко реагировать на любые факты насилия, неуставных отношений в войсках. Ровно как и на попытки должностных лиц скрыть эти проявления.
Недавно Владимир Путин высказал предложение о создании военной полиции для борьбы с дедовщиной в российской армии. В больницах Алтайского края находятся 54 ребенка с подозрением на дизентерию. Еще у 25 детей болезнь подтверждена. Вспышка дизентерии произошла на днях в школе в Краснощековском районе края и в детском саду в Барнауле. Власти распорядились проверить на соответствие санитарным нормам все государственные детские учреждения в регионе. В Шаройском районе Чечни за пособничество боевикам задержаны два милиционера, сообщили в МВД республики. Их имена не разглашаются. В результате спецоперации в селениях Дубаюрт и Урус-Мартан арестованы два маджахеда. На стадионе вблизи столицы Филиппин, Манилы, сегодня утром во время давки погибли не менее 88 человек и были ранены около 300. Давка началась у ворот стадиона, откуда пыталась прорваться в толпа в надежде участвовать в популярном телешоу и выиграть денежный приз. Около 30 тысяч человек ожидали начала шоу, некоторые прибыли к стадиону за несколько дней. Президент Филиппин Глория Аройо посетила место трагедии и раненых, доставленных в больницы. Международное агентство по атомной энергии пока не приняло никакого решения по Ирану. Заседание МАГАТЭ в Вене продолжается. Иран в ожидании решения вновь выступил с угрозами. На сей раз было заявлено, что Тегеран отвергнет предложение России обогащать уран для его ядерной программы, если иранское ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН. Это означало бы, что США и европейская тройка добиваются двух целей. Во-первых, прекратить дипломатические усилия, и во-вторых, похоронить российское предложение. Заявил в Вене заместитель главы Верховного Совета национальной безопасности Ирана Джавед Ваэдди. Министерство иностранных дел Франции заявило, что шокировано действиями исламских радикалов, сжигавших государственные флаги в знак протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. При этом глава МИД Филипп Дуст-Блазье отметил, что было бы несправедливо изображать целую религию как экстремистское движение. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил в этой связи. Франция выразила свою позицию через заявление МИД и показала свою приверженность свободе слова и демократии, основам нашего общества. В то же время мы должны проявлять уважение к чувствам всех граждан. Хотелось бы сочетать оба принципа и избегать проявления неуважения, в частности, религиозных чувств. Сказал французский премьер.
Радио «Свобода». Новости.
Пентагон намерен перестроить вооруженные силы США с тем, чтобы эффективнее бороться с террористами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников Министерства обороны и документы, полученные агентством. С подробностями корреспондент «Свободы» Владимир Морозов.
Пентагон на 15% увеличит численность войск быстрого реагирования и создаст программу по борьбе с биотерроризмом. На треть, то есть почти на 4000, вырастет число военных, занятых психологической войной. Помощник министра обороны Райан Генри сообщил, что в обязанности этих войск входит, в частности, налаживание контактов с населением тех стран, где находятся американские войска. В бумагах Пентагона повторяется заявление министра обороны Дональда Рамсфелда о том, что в будущем наиболее серьезной военной угрозой для США может стать Китай. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал принять его страну в НАТО. Выступая в Мюнхене, он выразил мнение, что это будет выгодно для обеих сторон. По словам Саакашвили, 80% населения Грузии за присоединение к НАТО. Ранее в пятницу Саакашвили подписал указ о выходе Грузии из Совета министров обороны СНГ. Напомню главные новости к этому часу. В Египте затонул пассажирский паром. Погибли не менее 180 человек. Судьба почти 1000 остается неизвестной. Общественная палата России обсуждает сегодня проблему дедовщины в армии. В Вене продолжается заседание МАГАТЭ по иранской ядерной программе.
С новостями дня вас познакомил Марк Крутов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Трагедия в Красном море. Судьба более 1000 пассажиров затонувшего парома по-прежнему неизвестна. Дедовщина в российской армии. Представитель уполномоченного по правам человека подводит итоги поездки в Новосибирскую область. Вологодский журналист требует взыскать с губернатора 1 000 000 рублей. Сотни родственников пассажиров парома, затонувшего в пятницу в Красном море, прорвались через полицейские заграждения в египетский порт Сафага. Они выражают возмущение недостатком информации о выживших после трагедии и о ее причинах. О спасательной операции в Красном море корреспондент «Радио Свобода» в Каире Александр Соболев.
Сегодня в Красном море египетские и саудовские военные корабли и вертолеты продолжают поисково-спасательные работы в районе, где в ночь на пятницу затонул паром «Салам-98». На этот час на берег доставлены 322 спасшихся. Всего на борту парома находились более 1400 пассажиров и членов команды, граждане 9 государств. На пароме также были 105 детей, из которых пока никто не найден. Как заявили египетскому телевидению, выжившие пассажиры, причиной катастрофы стал пожар, вспыхнувший в моторном отделении примерно через полтора часа после выхода судна из саудовского порта Дуба. Паром направлялся в египетский город Сафага. Еще были видны огни на саудовском берегу, когда пассажирам приказали выйти на палубу. Матросы начали привинчивать пожарные шланги. Несмотря на пожар, капитан решил продолжить путь. Огонь тушили 2.5 часа, затем паром начал тонуть, и все стали прыгать за борт, заявил 27-летний египтянин, спасшийся с парома. Представитель компании «Салам», которой принадлежало затонувшее судно, заявил журналистам, что в прошлом году оно 7 раз досматривалось корабельной инспекцией по безопасности. Паром затонул в 90 километрах от египетского побережья Красного моря. По заявлению оперативного штаба, сигнал бедствия был получен другим паромом «Санта-Катрин», который шел в Саудовскую Аравию. В субботу в город Сафагу прибудут президент Египта Хосни Мубарак и премьер Ахмед Назиф. Александр Соболев, Каир, для «Радио Свобода».
Представители Общественной палаты России сегодня обсуждают проблему дедовщины в вооруженных силах. Не исключено, что по инициативе палаты будет разработан закон об общественном контроле в таких закрытых сферах, как армия и исправительная система. После случая в Челябинске с рядовым Андреем Сычевым вскрылись и другие факты издевательств над военнослужащими. Расследование преступлений в воинских частях Новосибирской области взял под свой контроль представитель уполномоченного по правам человека в России Виктор Приходько. Из Новосибирска корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Маковский.
Сейчас в производстве находятся сразу два уголовных дела по фактам дедовщины в 41-й общевойсковой армии Сибирского военного округа. Первое возбудили в середине января этого года, когда в одной из частей был избит рядовой Валерий Махновский. Спустя неделю очередное ЧП произошло в Алейской дивизии. Служивший там сержант Александр Семочкин с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга находится сейчас в Новосибирском военном госпитале. Накануне в Новосибирске побывал представитель уполномоченного по правам человека в России Виктор Приходько. Утром, встречаясь с журналистами, он заявил, что ни маршрут поездки, ни вопросы, которые он будет задавать, заранее никому не были известны.
В связи с данным делом, мне направили сюда для проверки этих фактов и все такое. Как вся страна, Лукин тоже очень обеспокоен положением в армии. В моей функции ознакомиться, посмотреть, как живет личный состав. У меня есть свой план, у меня своя метода. Что мне делать, я знаю.
Виктор Приходько посмотрел, как живет личный состав, заходил в столовые, в казармы, посетил медсанчасть и встретился с военным прокурором. Тем временем, по решению командующего войсками Сибирского военного округа Николая Макарова, в воинских частях началась показательная борьба с дедовщиной. В 41-й армии этот приказ начали выполнять одними из первых. Уже на следующий день после получения приказа командующего здесь начали проводить анонимное анкетирование военнослужащих и массовые медицинские обследования. Кроме того, военнослужащим, как рядовым, так и офицерам, на специальных занятиях объясняют права, обязанности и меру наказания за их нарушение. Одну из лекций для подчиненных лично прочитал командующий 41-й армии генерал Александр Галкин. Надо отдать ему должное, он не прятался от телекамер и не стеснялся признать, что проблема дедовщины стоит очень остро.
Сейчас, может быть, эта проблема более выпечена из-за того, что и пресса поднимает. Из этого можно сделать вывод, что чем больше гласность будет придана такие мероприятия или такие позорные факты, то, наверное, все-таки и коллектив, и армейский в том числе будет чище и лучше. Сейчас мы проводим ряд превентивных мер. Самая главная задача – это воспитать такой коллектив, который был способен оценить хорошее, а проступки решать цивилизованным путем. Не только работаем будет с солдатами, наверное, в первую очередь мы будем работать с младшими офицерами, сержантами.
Уже в ближайшее время в Новосибирском гарнизонном военном суде начнется рассмотрение уголовного дела по факту избиения рядового срочной службы Валерия Махновского. Председатель суда Александр Красиков заявил, что слушания будут проходить в открытом режиме. Кирилл Маковский для «Радио Свобода», Новосибирск.
Вологодский журналист Сергей Расов подал в суд на губернатора области Вячеслава Позгалева. Он требует взыскать с него 1 000 000 рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Вологде Алексея Завьялова.
Резкие выражения в адрес журналиста прозвучали еще в декабре прошлого года на встрече губернатора Вячеслава Позгалева с вологодскими пенсионерами. Сергею Расову досталось за публикацию в журнале «Деловой Северо-Запад». В ней он упомянул о том, что на родине Деда Мороза предприниматели с позволения чиновников якобы отмывают многомиллионные суммы. Именно этот фрагмент статьи и вызвал тогда гнев Вячеслава Позгалева.
Сидит, пишет в углу, я фамилию могу назвать Сергей Расов. И надо такую гадость написать. Во-первых, вранье. Дед Мороз отстирывает грязные деньги. Бред какой-то. Исключительно непорядочного человека. Я вот на месте журналистской братья бы объявил бы ему бойкот. Приехал к нам из Казахстана. Здесь, значит, ничего родного нет. Обгадил область. Обгадил, значит, гордость, так сказать, областную. Поэтому, когда я говорю о патриотическом воспитании, нам нужно вот от таких уродов избавляться.
Слово «урод» Сергей Расов принял на свой счет и хочет теперь отсудить у губернатора Вячеслава Позгалева 1 000 000 рублей.
А своим публичным выступлением гражданин Позгалев Вячеслав Евгеньевич нанес мне оскорбление. Поэтому я считаю, что мы живем в правовом государстве, и каждый гражданин имеет право на защиту, независимо от того, какую должность он занимает.
Кстати, сейчас губернатор Вячеслав Позгалев утверждает, что не называл журналиста уродом. Впрочем, своей неприязни к Сергею Расову не скрывает. Проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза. Гордость Вологодщины» и говорить о нем плохо, значит подставлять всю область, считает губернатор.
Он что, считает, что он урод? Тогда это его проблема. Пусть жалуется сам на себя. Я его уродом не называл. Он написал статью, в которой исказил факты. И я сказал, что он обгадил область. Можно ругать Позгалева, но есть вещи, которые как бы являются табу. Это проект, который служит продвижению области на туристском рынке. А когда он начинает придумывать, что якобы есть мнение или кто-то говорит, что там отстирываются грязные деньги, то это вранье. Направлен на дискредитацию этого проекта. Так люди, которые любят свою малую родину, не поступают.
Первое судебное заседание назначено на 6 марта. Пресс-служба правительства Вологодчины от комментариев воздержалась. Там лишь пояснили, что обращение в суд – это право любого гражданина России. Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте остается неизвестной судьба почти тысячи пассажиров затонувшего парома. Общественная палата России обсуждает проблему дедовщины в армии. В Чечне за пособничество боевикам задержаны два милиционера. В Вене продолжается заседание МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал принять его страну в НАТО. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
В передаче «Свободная тема» разговор пойдет о начале реализации национальных проектов.
Премьера фильма «Сволочи» в программе «Формула кино».
Журнал «Латинская Америка» в гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций российских информационных сайтов. Среди главных тем – премьера телесериала «В круге первом», интриги в Кремле, проблемы дедовщины в российской армии. Статьи в интернете читали Александр Ильичевский и Кристина Горелик.
Елена Афанасьева в ежедневном журнале пишет о премьере телесериала по роману Александра Солженицына.
Уверена, что большинство зрителей, смотревших первые серии, сам роман не читали. Не знают о его влиянии на сознание российской интеллигенции, не знают и об отличиях произведения Нобелевского лауреата от всего литературного и телевизионного потока, созданного на лагерно-репрессивные темы уже после Солженицына. Пусть не обидятся на меня создатели «В круге первом», но мне кажется, их сериал должен был, обязан был появиться на несколько лет раньше. Тогда он стал бы огромным общественным событием, а не просто телевизионным, каким стал сейчас. Кроме того, всегда снимавший качественное, большое кино, Глеб Панфилов не захотел или не смог учесть особенности телевизионного восприятия. Вскормленный мылом, телезритель привык к коротким эпизодам, быстрой смене сцен и планов и обязательному крючку в конце каждой серии, который цепляет его, чтобы вернуть к экранам завтра. И, наверное, даже киноклассик не может не учитывать все эти тонкости зрительского восприятия, в случае, если он работает для телевидения. Впрочем, нельзя забывать о том, что 3/4 зрителей у экранов все-таки остались.
Дмитрий Бодовский в газете «Ру» публикует статью под названием «Анатомия преемника».
Пока «Единая Россия» взаимодействует преимущественно с президентом и его администрацией. Хотя в последнее время немного общается по нацпроектам и с Дмитрием Медведевым. С другой стороны, в самой партии ассоциируемая с первым вице-премьером «Правая платформа» сейчас в некотором загоне. Возникает вопрос, а будут ли осуществляться в действительности в ближайший год и все остальные линии технологии передачи власти преемнику? На сегодняшний день, пожалуй, ничего подобного не происходит. Возможно, что и не произойдет. И, как сегодня прогнозируют многие, ныне действующий глава государства после марта 2008 года так и останется, пусть и неформально, главным человеком в стране. Но это будет означать только одно. Необходимая стране, по словам Владимира Путина, твердая президентская власть обернется своей противоположностью. Превращение всенародно избранного президента России в номинальную фигуру будет пострашнее любого партийного правительства.
Наталья Геворкян в газете «Ру» пишет о фильме Спилберга «Мюнхен».
Это история не про евреев и палестинцев. Это история про безнравственность человечества. Про человечество, подкармливающее, использующее, обучающее, финансирующее террористов, про заигравшееся и, по сути, глубоко безразличное человечество. Устроив бойню в Мюнхене через 36 лет после гитлеровской олимпиады, после войны, после миллионов погибших, после Нюрнбергского процесса, эти парни из «Черного сентября» плюнули в лицо миру, не Израилю, и мир утерся и продолжал бегать, прыгать и плавать. И этот же безнравственный мир, игравший в пинг-понг под крик 11 заживо сожженных людей, с каким-то невыносимым лицемерием обсуждает с тех пор, нравственно ли было со стороны евреев мстить. Спилберг, конечно, снял кино не о мести, хотя некоторые эпизоды в точности повторяют одноименную книгу. Он снял кино о жизни и смерти, которые смотрят друг другу в глаза, И в этом немом диалоге есть все нравственные вопросы, которые не могут, ну не могут быть исчерпаны простым нажатием курка или простым нажатием кнопки детонатора. Наоборот, с каждым выстрелом эти вопросы становятся все более болезненными для одних и все менее значимыми для других. Он снял фильм про любовь и ненависть, про боль и страх, про высокое и низкое в одном флаконе и про то, как стенки флакона лопаются, не выдерживая этого напряжения.
Александр Гольц в ежедневном журнале публикует статью под названием «Генерал Гущий обыкновенный».
История с Сычевым не была для меня чем-то неожиданным. Дело-то в том, что советский, а потом и российский офицер, особенно младший офицер, никаких прав не имеет. Точно такая же система унижения старших младшими, какая существует среди рядового и сержантского состава, существует и в офицерском корпусе. И это создало иной военный характер, когда инстинктивно в любой кризисной ситуации первым делом наш офицер врет. Вспомним такие ставшие хрестоматийными примерами, как адмирал Кураедов, когда он на голубом глазу, после того, как ракеты не вышли из шахт на атомной подводной лодке, бодро сообщил, что никакого пуска не предполагалось вовсе, предполагалась имитация пуска. И вот на эту имитацию они привезли президента. Этот холопский принцип, что быстрее надо что-то говорить, чтобы тебя не начали бить батагами. Он действует, к сожалению, в российской армии. И вот этой ложью наша армия, к сожалению, пронизана снизу доверху.
Александр Гольц со своей публикацией в ежедневном интернет-журнале, посвященной дедовщине в российской армии.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Официальный Тбилиси заявил о намерении сократить в ближайший год долю России в газоснабжении страны. Грузинские власти приступили к разработке новых вариантов маршрутов транспортировки газа. Не исключено, что эти альтернативные маршруты уже в ближайшем будущем лягут в основу новой системы транспортировки газа из Центральной Азии в Европу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
После подрыва газопровода в Дарьяйском ущелье Грузию охватил энергетический кризис. Тбилиси обвиняет Москву в попытках развязать так называемую «газовую войну» на постсоветском пространстве. Но из нынешнего противостояния, по мнению некоторых наблюдателей, победителями вышли власти Грузии. Им удалось заручиться поддержкой Азербайджана и Ирана. Что касается «Газпрома», то в нынешнем раунде отношений, утверждают эксперты, он потерпел существенное поражение. Слово нашему корреспонденту Тбилиси Георгию Кабаладзе.
Грузия постепенно выходит из шока, вызванного энергетическим кризисом, последовавшим за серией взрывов коммуникаций на Северном Кавказе. Российский газ вновь поступает в квартиры жителей Тбилиси и других городов. Однако глава администрации президента Саакашвили Георгий Арвеладзе без обиняков заявил журналистам, что, цитирую, «Россия возобновила поставки газа в Грузию только после того, как убедилась, у нас есть альтернатива». Конец цитаты. Господин Арвеладзе имел в виду иранский газ, который уже поступает в страну по только что отремонтированному газопроводу, соединяющему Грузию и Азербайджан. В первый же день кризиса, то есть 22 января, министр энергетики Грузии Ника Гилаури вылетел в Баку, договорился с азербайджанскими коллегами о поставках 2,5 миллионов кубических метров в сутки и прибыл затем в Тегеран, попросив иранских руководителей оказать Грузии помощь поставками газа. Контракт был подписан в минувшее воскресенье и предусматривает поставку в Грузию 2 миллионов кубических метров природного газа. То есть, в данный момент Грузия получает газ сразу из трех источников – из Ирана, Азербайджана и России. И, по словам премьер-министра Грузии Зураба Нугайдели, после истечения срока контракта с «Газпромом» в декабре 2006 года Грузия обязательно заключит контракт о поставках газа уже не только с Россией, но и Ираном и Азербайджаном, диверсифицировав тем самым источники поступления жизненно важного природного топлива. Но самое интересное, что прецедент поставки в Закавказье иранского газа впервые с 1971 года вновь реанимировал проекты по транспортировке иранского газа в Грузию и даже дальше в Украину и Европу. В 90-е годы вице-премьер правительства Украины Юлия Тимошенко, будучи в Тбилиси, обсуждала с президентом Шеварднадзе возможность прокладки газопровода по дну Черного моря для снабжения Украины Каспийским газом. Тогда этот проект не получил развития, но после того, как в результате взрывов на Северном Кавказе Иран через 35 лет вновь обрел статус значительного игрока на энергетическом рынке Южного Кавказа, а руководство Грузии объявило о возможности 100% обеспечения потребностей в газе иранским, а не российским топливом, о грандиозном проекте «Иран-Азербайджан-Грузия-Украина» заговорили вновь. По мнению большинства наблюдателей, те, кто взорвали газопроводы в Северной Осетии, ударили не только по Грузии, но и нанесли большой вред «Газпрому», поскольку у «Газпрома» на Южном Кавказе появился очень мощный конкурент в лице Ирана, обладающего вторым по объему запасом природного газа в мире.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Уже более года во властных кругах Грузии продолжается дискуссия о необходимости продажи «Газпрому» магистрального трубопровода Северный Кавказ и Кавказия. Чаще других за продажу трубопровода выступает министр экономики Грузии Каха Биндукидзе. За подобные высказывания министра даже прозвали в Тбилиси «московским агентом». После подрыва газопроводов 22 января сторонников заключения сделки поубавилось. Эксперты обращают внимание, помимо всего прочего, и на неспособность российской стороны обеспечить охрану стратегических газопроводов. Планы Грузии по сокращению доли потребляемого российского газа осуществимы, но не в ближайшие годы. Так считает генеральный директор Совета по национальной стратегии Станислав Белковский.
Пропускная способность газопровода Иран-Грузия, идущего через территорию Азербайджана, ограничена. Однако это вопрос лишь времени. В течение 5 лет может быть построен новый газопровод, который полностью сориентирует Грузию на иранский газ. Однако у этого проекта, в свою очередь, будут геополитические противники. Поэтому, скорее, альтернативой российскому газу для Грузии является среднеазиатский газ. Примерно 5 лет будет достаточно, чтобы построить новые маршруты транспортировки, новые газопроводы из Казахстана, Узбекистана и Туркмении через страны Закавказья на Украину. Газопроводы могут пройти и по дну Черного моря. Кроме того, предполагается также строительство заводов по производству сжиженного газа в черноморских портах Грузии и Украины. Российско-украинский газовый скандал, который вспыхнул по инициативе Владимира Путина в декабре прошлого года, во многом будет стимулировать стремление и желание и европейских стран, и Америки, и бывших постсоветских стран уйти от газовой зависимости от России. Владимир Путин будет первым после Леонида Ильича Брежнева российским лидером, который будет вправе претендовать на государственные награды Ирана, Ливии, Алжира, Казахстана и Узбекистана, поскольку именно его неуклюжие действия во время газового кризиса, его неуклюжие действия в взаимоотношениях с потребителями российского газа на постсоветском пространстве и в Европе, они резко повысили спрос в мире на альтернативные, во-первых, источники газового топлива, а во-вторых, на альтернативные источники топлива как такового.
Строящийся трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум сможет решить какие-то проблемы Грузии?
Отчасти да. Но источником газа для Грузии в данном случае все равно останутся страны Средней Азии, и многое будет зависеть и от политической, и от экономической позиции властей Казахстана и Узбекистана. Как бы сегодня казахские и узбекские лидеры не братались с Владимиром Путиным, это никак не повлияет на их позицию. Уже сегодня Казахстан в рамках созданного с Украиной совместного предприятия «Трансмунай» начинает строить новую газотранспортную инфраструктуру в обход России. Эти страны прекрасно понимают свои геополитические интересы, они очень хорошо понимают, что они тоже должны быть независимыми от российской трубы, только в этом случае они будут чувствовать себя достаточно стабильно, как и газа.
Это был генеральный директор Совета по национальной стратегии Станислав Белковский. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода», вы слушаете «Свободу» в полдень, и далее в нашей программе Иван Трефилов расскажет о наиболее значимых событиях в мире бизнеса, произошедших на этой неделе. Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева подготовила репортаж о том, как в Турции восприняли инициативу Билла Гейтса, который собирается построить новую силиконовую долину. А в завершении часа передача Тамары Ляленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Напоминаю, что сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек «Основные темы». Ежегодное обращение президента Буша и пресс-конференция президента Путина. Юбилей Бориса Ельцина. Международные последствия публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Начало показа телесериала «В круге первом». Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Родственники пассажиров парома, затонувшего в пятницу в Красном море, выражают возмущение недостатком информации о выживших после трагедии и о ее причинах. По официальным данным, спасти удалось 327 человек. Обнаружено 185 тел погибших. Всего на пароме было около 1400 пассажиров и членов экипажа. Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает сегодня проблему дедовщины в вооруженных силах. В больницах Алтайского края находятся 54 ребенка с подозрением на дизентерию. Еще у 25 детей болезнь подтверждена. Вспышка дизентерии произошла на днях в школе в Краснощековском районе края и в детском саду в Барнауле. Власти распорядились проверить на соответствие санитарным нормам все государственные детские учреждения. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время визита в Стамбул заявил, что в январе Украина несанкционированно отобрала более 500 000 кубометров российского газа, предназначенного для Европы и Турции. Руководство Международного агентства по атомной энергии продолжает сегодня обсуждение ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В центре внимания вопрос о том, передавать ли иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. В Мюнхене открывается ежегодная международная конференция по безопасности. Среди главных тем – ситуация вокруг ядерной программы Ирана, война с терроризмом, укрепление связи НАТО с Европейским Союзом. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал принять в НАТО его страну. Ранее Саакашвили подписал указ о выходе Грузии из Совета министров обороны СНГ. В мусульманских странах не прекращаются акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. В Грузии остается большой проблемой применения пыток, заявила правозащитная организация «Международная амнистия».
В субботней программе «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Бизнес Уик». Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Объем ВВП России в 2005 году составил 15 триллионов 100 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 540 миллиардов долларов. Расчет был сделан по официально утвержденной методике в среднегодовых ценах 2003 года. Вместе с тем в текущих ценах объем экономики России, по данным службы статистики, 21 триллион 665 миллиардов рублей или 770 миллиардов долларов. Для сравнения это в три раза меньше, чем объем ВВП Китая. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля снижена до $160.80 за тонну. Это примерно на $19 ниже ранее действовавшей ставки. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Текущие цены на российскую нефть Urals примерно $55 за баррель или $400 за тонну. Австрийская банковская группа Raiffeisen достигла соглашения о покупке за $550 миллионов 100% акций российского Impex-банка. Он был основан в 1993 году и сейчас, по данным Центрального банка, входит в число 30 крупнейших в России кредитных организаций. После приобретения Impex-банка Raiffeisen-банк станет наиболее крупной в России иностранной банковской группой. Германский концерн «Сименс» завершил покупку за $93 миллиона у российской компании «Интеррос» 20,6% акций концерна «Силовые машины», крупнейшего в стране производителя энергетического оборудования. Таким образом, общая доля «Сименс» в уставном капитале силовых машин составила 25% плюс одна акция. Такой же пакет сегодня у холдинга «РАО ЕС России». В декабре 2005 года, после завершения сделки с компанией «Интеррос», еще примерно 30,5% акций силовых машин «РАО ЕС» получила в доверительное управление. Американская компания «Western Union», один из ведущих в мире операторов денежных переводов, полностью прекратила прием и доставку обычных телеграмм. Именно с этого бизнеса ровно 150 лет назад она начала свою деятельность. В прошлом году «Western Union» передала всего 20 тысяч телеграмм. В основном официальных уведомлений от различных компаний. Теперь Western Union сосредоточится на денежных переводах и оказании других финансовых услуг. Минувший четверг Совет директоров Волжского автомобильного завода утвердил стратегию развития предприятия на 15 лет вперед. В 2005 году АвтоВАЗ выпустил примерно 720 тысяч автомобилей. Это позволило ему по-прежнему занимать более 40% внутреннего рынка. Однако, по мнению аналитиков, в перспективе доля российских автомобилей в общем объеме продаж будет снижаться в пользу новых иномарок, в том числе и произведенных на территории страны. Руководство АвтоВАЗа с этими прогнозами, похоже, мириться не желает. Уже объявлено о планах строительства в Тольятти в течение 3 лет новых производственных площадей, способных выпускать до 450 тысяч легковых автомобилей в год. Причем, по словам вице-президента завода Максима Нагайцева, это будут совершенно новые модели.
Это будет серия моделей в разных классах, разная конструкция кузова. Предполагается выпускать широкий спектр от небольших спортивных купе до кроссоверов, включая минивены, классические седаны, универсалы. Подход конструктивный, технологический сегодня это позволяет делать.
По сути, участники рынка таких заявлений ждали. В конце 2005 года АвтоВАЗ перешел под контроль государственной компании «Рособоронэкспорт». Новые топ-менеджеры не скрывали, что предприятию необходимо срочно пересмотреть план своего развития. В качестве первоочередной ставилась задача привлечения инвестиций, модернизации производства и радикальной смены модельного ряда. Вот что об этом говорил тогда аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смолянинов.
Наиболее вероятным представляется вариант все-таки развития именно российских моделей, может быть и в расчете на некое государственное финансирование, а не привлечение стратега и запуск, например, сборки каких-то иностранных машин на заводе. Такой вывод можно сделать в первую очередь из тех заявлений, которые сделало новое руководство после вступления в должность. Другой вопрос был бы, хорошо это или плохо. Похоже действительно, что вариант с отечественными автомобилями будет предпочтительным и будет выбран в этом случае, по крайней мере, на какую-то среднесрочную перспективу.
Все эти прогнозы, по сути, уже сбылись. АвтоВАЗ объявил о том, что будет продолжать производство исключительно легковых автомобилей собственной разработки. По словам председателя совета директоров завода Владимира Артякова, у них хорошие перспективы на внутреннем рынке.
Создавая свой собственный автомобиль, ни в коем случае не должны, и мы этого никогда не допустим, чтобы миллионный рынок автомобилей ВАЗ был вытеснен какой-то, так сказать, зарубежной иномаркой. Это прежде всего вопросы не даже патриотизма, а прежде всего вопросы бизнеса.
Не менее точным оказалось и предположение о том, что основным инвестором в реформировании АвтоВАЗа станет государство. Уже заявлено о том, что руководители предприятия рассчитывают на прямые бюджетные инвестиции. Они готовы брать и банковские кредиты, но опять же под государственные гарантии. И судя по всему, эти планы вполне реальны. Ведь сейчас российские власти рассматривают варианты поддержки не только Волжского автозавода, но и автомобильной отрасли в целом. Ранее руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин направил президенту предложение о формировании в стране национального автомобилестроительного холдинга, который мог бы объединить крупнейших в стране производителей. Во вторник Владимир Путин дал понять, что при определенных условиях этот проект вполне осуществим.
Что касается объединения ГАЗа, АвтоВАЗа, КАМАЗа, конечно, это возможно. Но это должны определить собственники этих компаний при поддержке государства. Если все участники этого процесса придут к выводу о том, что такое объединение может помочь развитию российской автомобильной промышленности, мы, конечно, такие решения поддержим. Но не будем навязывать никаких решений.
Впрочем, по оценке экспертов, объединение 3 крупнейших автопроизводителей России, занимающих хотя и разную нишу на рынке, но имеющих схожие производственные проблемы, вряд ли поможет национальной автомобильной промышленности подняться на новые высоты. Вот мнение аналитика инвестиционной компании «Проспект» Ирины Ложкиной.
Честно говоря, не знаю, какой здесь может быть достигнут дополнительный синергетический эффект, и вряд ли возможна существенная экономия на масштабах при разных секторах автомобилестроения. Единственное, что приходит в голову, это возможность создания совместными усилиями всех заводов некой единой производственной базы комплектующих, возможно, при использовании там в виде партнерства кого-либо из иностранцев.
Сейчас идея объединения крупных автомобилестроительных предприятий России в единый холдинг новое руководство АвтоВАЗа пока считает неактуальной. Представители же других компаний, ГАЗа и КАМАЗа, от комментариев отказываются, ссылаясь на то, что никаких предложений на эту тему они пока не получали.
Это была экономическая панорама, ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Основатель компьютерной империи Microsoft, один из самых богатых людей в мире, Билл Гейтс, заявил о намерении построить в Стамбуле вторую в мире силиконовую долину. Из Стамбула, корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Я счастлив, что турок. Занятия в университетах Турции начинаются с пения национального гимна. Однако некоторые стамбульские студенты изменили известные слова, и теперь каждое утро, начиная учебу, то ли в шутку, то ли всерьез поют «Я счастлив, что есть Билл Гейтс». Известие о том, что Билл Гейтс хочет превратить Стамбул в столицу высоких технологий, вызвало настоящий бум у молодежи. Новость обсуждается на всех интернет-сайтах, в университетах страны проходят отборочные конкурсы для будущего персонала. Студентка Стамбульского технического университета Арзу утверждает, что будущий технический город уже стал символом новой жизни. Силиконовую долину создали несколько 30-летних инженеров из Калифорнии. В последние годы она стала центром мировой электронной мысли. Средняя зарплата там около 80 тысяч долларов в год. Такую же силиконовую долину построят в Стамбуле. Слышала, что переговоры между нашими властями и компанией Microsoft продолжаются уже второй год. Идут поиски наиболее подходящего места. Говорят, что среди возможных кандидатов один из стамбульских районов Умрания. Район Умрания – один из самых консервативных в Стамбуле. Бородатые мужчины, женщины в черном. Здесь в основном живут правоверные мусульмане. Известие о том, что на соседних улицах будут расхаживать строители в бейсболках и джинсах, у местных жителей вызвало настоящий шок. По некоторым данным, жители именно этого района организовали митинг протеста во время недавнего приезда Билла Гейтса в Стамбул. По информации прессы, они закидали машину хозяина Microsoft яйцами и потребовали, чтобы он убирался обратно в Америку. У микрофона участник митинга протеста Ахмед. «Мы не желаем, чтобы с нами по соседству находилась американская компания. Наши отцы и деды с большим трудом создали традиции, уклады, которыми мы живем. Американское кино, а теперь и американское производство у нас под окнами, разрушат нашу религию и мораль. Думаю, что жители округи проведут серию митингов протеста против начала строительства в нашем районе». Однако правящая исламистская партия придерживается иного мнения. На встрече с Биллом Гейтсом премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что окажет всяческую поддержку этому грандиозному проекту. «Строительство силиконовой долины в Турции станет небывалым толчком для всей экономики страны. Этот стратегически важный проект ускорит развитие информационно-технологической сферы и позволит трудоустроить молодежь. Мы планируем инвестировать в проект более 400 миллионов долларов и предоставим всем компаниям, занятым в нем, ряд значительных налоговых льгот». Центр под названием «Технокент» построят на площади около 100 тысяч квадратных метров, по примеру Силиконовой долины, расположенной между американскими городами Сан-Франциско и Сан-Хосе. Турецкая Силиконовая долина станет технологической базой для стран Ближнего Востока и Африки. Это будет индустриальная зона с четкой планировкой. Сюда переедут более 150 компаний, занимающиеся информационными технологиями. Мехмед Каплан, журналист, автор публикации о новых технологиях, утверждает, что здесь смогут найти работу более 500 тысяч человек. Для Турции, самой молодой страны в Европе, проект крайне важен. Уровень безработицы растет. В стране около 3 миллионов безработных. Среди них в основном молодежь до 30 лет. Европа считает высокий уровень безработицы основным препятствием для вступления Турции в ЕС. Билл Гейтс поможет решить эту болезненную проблему. Эксперты связывают решение компании Microsoft о начале строительства нового центра разработки информационных технологий в Турции с выгодным географическим положением страны и ее соседством с Ближним Востоком. Однако некоторые утверждают, что для Билла Гейтса это скорее вынужденный шаг. Процесс развития в американской Силиконовой долине в последние годы явно замедлился, и развитие инновационных технологий на другом континенте может дать новый, небывалый толчок этому бизнесу. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте остается неизвестной судьба почти 1000 пассажиров затонувшего парома. Общественная палата России обсуждает проблему дедовщины в армии. В Чечне за пособничество боевикам задержаны 2 милиционера. В Вене продолжается заседание МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал принять его страну в НАТО. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И завершает программу «Свобода в полдень» авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В этой передаче речь пойдет о частном, можно сказать, интимном и в то же время очень важном для всего мира явлении – о смешанных браках. Казалось бы, глобализация должна была унифицировать культуру и тем самым примирить этнические и этноконфессиональные разногласия. Получилось же совсем наоборот. Соприкосновение разных культур привело к конфликтам, и это при том, что современное общество практически нигде уже не является однородным. По мнению специалистов, в этой ситуации залогом будущего благополучия становятся смешанные браки, как основа взаимопроникновения различных цивилизаций. Мария Котовская, профессор Института этнологии и антропологии Российской академии наук, изучает проблемы современной интеграции на российском материале.
Сейчас усиливается иммиграция таджиков, узбеков и также населения, приезжающих из наших регионов, регионов Северного Кавказа. И вот здесь, конечно, сталкиваемся с веером проблем. Плохо говорят по-русски, а иногда даже вообще не знают русский язык. Вторая сложность. К нам едут устраиваться на работу отнюдь не элита. И приезжают люди, которые стремятся не только заработать деньги, но и осесть, войти, интегрироваться в структуру Москвы. И, видимо, противостояние, отталкивание, непонимание, незнание, оно приводит к тому, что тем же мигрантам, конечно, легче обосновываться отдельно, отделяться, устраивать так называемые этнические карманы, стремиться сохранить свою этническую общность в Москве. Им так проще выжить. Если мы посмотрим, как происходит с мигрантами в других странах мира, ну, это практически везде так происходит. С одной стороны, конечно, процессы модернизации, глобализации, а с другой стороны, на их фоне локальные культуры и культуры вообще стремятся к сохранению собственной этнической идентичности, к собственному культурному своеобразию. И здесь мы можем коснуться вот такого феномена, о котором очень часто говорят, это заключение брака. В таких смешанных семьях проникновение культуры идет на самых глубоких, интимных структурах человеческой личности. Поэтому всегда этнологи, социологи считали, что чем больше смешанных браков, тем более интегрированы культуры, тем меньше возможности проявления различных этнических фобий. Ну, на самом деле, события в той же Югославии, огромный был процент смешанных браков, и начался конфликт, семьи стали распадаться. То же самое происходило в Грузии. Вынуждены были такие семьи приезжать в Москву, потому что их не принимала ни одна из сторон. То есть они оказывались маргиналами. И, может быть, это резкое снижение заключения смешанных браков связано во многом с тем, что люди просто боятся оказаться в положении изгоев. С другой стороны, определенное количество смешанных браков, они являются просто способом закрепления в Москве. И, как правило, мужчины, а мы можем говорить, что основная масса мигрантов, гастарбайтеров, это все-таки мужское население. Это мужчины в цветущем возрасте, которые действительно стремятся к браку, стремятся к созданию семьи. И вот пожив какое-то время с русскими женщинами, фиктивным браком, они просто уходят, расстаются и заключают настоящие, как они часто говорят, истинные браки с женщинами, которые являются выходцами из их этнической группы, которые знают их культуру, понимают обычаи. Если внешность москвичек, вообще русских женщин, привлекает, то очень многие качества они не понимают. Они считают, что москвичи очень корыстные, вот, очень амбициозные. Москвички не склонны к ведению хозяйства и не хотят подчиняться мужу.
О трудностях интеграции в российскую среду рассказывает этнолог, доктор исторических наук Мария Котовская.
Основная масса людей, приезжающих на заработки в Москве, это молодые люди, и женщины, и мужчины, и они общаются с определенными кругами. Очень распространенная история, когда женщина приходит продавцом в какой-то частный магазин или на рынке торгует, и потом у нее складываются отношения, завязывается роман с владельцем, который сам выходец из Кавказа. Естественно, а с кем же она будет еще общаться? И складывается вот такая семья не семья, потому что это же не настоящая семья. Родственники никогда и родители не примут жену христианку. Или у многих уже на родине остались семьи, которые она не называет истинная семья, где есть дети, воспитанные в традиции ислама. А здесь женщина занимает очень маргинальное положение. Она не имеет никаких прав, ни юридических, законодательных, и очень маленькие права, чисто человеческие.
Вообще в этой ситуации всего временного, то есть временная работа, временное место жительства, вполне возможно, что временные отношения, они тоже естественны по-своему.
Я бы назвала эту ситуацию маргинальной и в социальном, и этническом, и культурном отношении. Человек нигде. И сразу всюду люди не чувствуют себя незащищенными, не укореняются. Если даже таким людям удается осесть в Москве, дети часто учатся в общих школах. Естественно, из-за того, что родители плохо говорят по-русски, плохо знают культуру, они часто отстают в учебе. И многие из них понимают, что им очень сложно будет вырваться наверх. И складывается отношение противостояния, отношение агрессии к москвичам, как носителям русской культуры и к русской культуре. Процесс адаптации не должен идти только с их стороны. Мы должны понять, чтобы это происходило, мы сами должны быть лояльными и понимать специфику их культуры.
И все-таки Мария Котовская считает, что следующее, уже укорененное поколение приезжих не будет испытывать того культурного дискомфорта, что их родители. Однако именно это второе поколение молодых эмигрантов также вышло на улицы французских городов. Я попросила прокомментировать этот факт Наталью Крылову, ведущего научного сотрудника Центра социологических и политологических исследований Института Африки.
Я хочу сказать, что есть некоторый иной еще механизм, участвующий в этом процессе. Вот этим вот детям, которые выступают, им же приходится бороться за свои права не только через преодоление другого и чужого, как сейчас принято говорить в данном случае, французов. Они ведь на самом деле культурные мутанты, на них в равной степени давит и груз культурной традиции дома. Они маргиналы еще в том смысле, что они стараются де юре жить по законам республиканской Франции, де-факто они живут по законам своей общины, то есть по законам Корана. Это очень крутой замес проблем, которые выдвигают к ним и принимающие общество, и общество их традиционное. Ведь выступают же молодые, и выступают те молодые, которые, как правило, представляют уже второе поколение иммигрантов. То есть, казалось бы, они уже настолько интегрированы в это общество, они уже учились во французских школах. Вот французская сторона очень болезненно относится именно к ним, именно их, что называется, задирает. В этом смысле очень показательны франко-магрибинские, франко-смешанные браки, которые участвуют в этом процессе. С начала 90-х годов 10% заключенных браков во Франции были браки француженки с арабами, в основном магрибинцами. Именно француженок с магрибинцами и реже наоборот. По этому поводу были большие дебаты. Обсуждался вопрос о том, можно ли использовать термин «раса» в официальных документах. Вообще стоял вопрос о том, что, может быть, имеет смысл дать разрешение женщинам-француженкам оставлять за своими детьми от смешанных браков гальские фамилии. Иначе они могут просто все превратиться в Мохаммедов через очень короткий исторический промежуток времени. Но вот почти 2/3 из них распадались именно из-за несоответствия семейных и религиозных традиций. А что касается африканцев, вывозящих русских женщин в Францию, то, скорее всего, они уезжают к родителям. И вот там либо эта смешанная семья очень сближается, либо она распадается, потому что вообще женщина приезжает в европейскую культуру, близкую ей по духу, по расе, а он приезжает все-таки в свою африканскую семью, которая там уже осела.
Я попросила Наталью Крылову привести какой-нибудь пример из записанных ею раньше интервью.
Вот такой пример. Похороны африканцев. Это процедура, которая длится многие дни и которая требует огромных материальных затрат, потому что по обычаю это должно быть очень сложной и долгой церемонией, на которой должны побывать все близкие. А вот поесть приезжают все, даже незнакомые, просто знающие, что в этом доме умер человек. И, естественно, русскую женщину это безумно возмущает. Дальше русскую женщину очень раздражает медлительность и совершенно другое восприятие времени и пространства у того же африканца. Ей самой нужно устраивать, зарабатывать деньги, она рассчитывает на то, что это будет делать и ее избранник, а получается, что он интегрируется в эту среду, его предпочитает, предположим, такой же образ жизни, кочевой от одного умершего родственника или знакомого к другому, но не особенно не обременяя себя.
Рассказывает Наталья Крылова, доктор исторических наук.
Очень важно понять, что ислам – это не только религия. Трудно себе представить, что вот в начале 21 века молодую магрибинку на территории, предположим, Парижа могут запереть, заточить в стенах дома ее братья, и только потому, что она хочет выйти замуж за француза. Существует великое множество литературы, уже магрибинской литературы, которая издающаяся во Франции на французском языке. И это очень драматические сюжеты, это очень трагические сюжеты. Женщина-магрибинка, которая вынуждена существовать, она и там, и здесь, и она не существует ни там, и ни здесь, она находится под гнетом и семьи, и своего французского бытия. А уж что говорить о множестве француженок, которые вышли замуж за жителей стран Северной Африки, а после развода они просто не имеют возможности воспитывать своих детей, потому что они у них элементарно похищаются и отправляют в Алжир, на родину, к родителям мужа. А без смешанных союзов от настоящей интеграции это и не происходит. Но я хотела выделить еще драматизм и внутри североафриканского француза, и внутри чистого француза. Может быть, здесь есть даже вот эта вот французская ослабленность, о которой говорят сами французы. Французы уже не работают. То, что у нас называется немецким словом «гастарбайтер», это синдром небезопасный. Что касается француженок, которые вступают в брак с североафриканцем, то здесь это диктуется физиологической предрасположенностью и желанием достойное потомство от здоровых людей. Этот процесс неизбежен. Удачный смешанный союз, пусть он даже удачный один из трех случаев, это все-таки венец интеграции.
Передача Тамары Лельненковой «Мужчина и женщина. Книга перемен» завершает «Свободу в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Ваше здоровье». В студию «Радио Свобода» придут Александр Конев, Сергей Хабаров, Ольга Пехота, удостоенное звание «Лучший врач года». Слушайте «Радио Свобода».
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам.
Группа православных сочла, что выставка нанесла им моральный вред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все незаконно возведенные поселения на западном берегу будут снесены.
Министерство иностранных дел Российской Федерации решительно осуждает провокационные действия грузинских военных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».